дилетантский немножко. Это как синхронное...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран. И мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. 2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Десять утра в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. В Пакистане при взрыве автобуса погибли 3 человека, 15 ранены. Жюри присяжных в суде Нью-Йорка вновь соберется по делу россиянина Ярошенко. Население Китая стареет, а в Таджикистане снижается уровень бедности. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. 3 человека погибли и 15 ранены при подрыве автобуса, перевозящего персонал военно-морских сил Пакистана. ЧП произошло в крупнейшем порту страны Карачи. По данным местных властей, бомба была спрятана на обочине и сработала, когда автобус проезжал мимо. Это уже третья атака на представителей ВМС Пакистана за эту неделю. Во вторник при подрыве 2 автобусов погибли 4 человека, 56 были ранены. Военные считают, что за нападениями стоят талибы и Аль-Каида. Экстремисты угрожают новыми терактами, если власти не прекратят армейскую операцию против боевиков на границе с Афганистаном. Бои возобновились на границе Таиланда и Камбоджи. Это спорный участок, где расположены 2 индуистских храма. Стороны обменялись взаимными упреками. Таиланд обвинил Камбоджу в развязывании очередного приграничного конфликта, а Камбоджа – Таиланд в обстрелах камбоджийской территории с целью ее аннексии. Конфликт разразился 22 апреля. С тех пор погибли 6 солдат армии Таиланда и 7 камбоджийцев. Около 55 тысяч мирных жителей с обеих сторон вынужденно покинули ставшие опасными местам. Ожидается, что в мае в Индонезии ситуацию на таиландско-камбоджийской границе рассмотрит Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. Число жертв циклона на юге США превысило 70, сообщает агентство Associated Press. Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Алабама. Там погибли 58 человек. Значительным разрушением подверглись комплекс зданий университета Алабамы и многие объекты городской инфраструктуры. В штате Миссисипи погибли 11 человек, двое в Джорджии, один в Теннесси. В Арканзасе, Алабаме и Теннесси в связи с торнадо и наводнениями объявлено чрезвычайное положение. По данным Национальной метеорологической службы США, стихия в той или иной степени может затронуть 21 штат США от региона Великих Озер до Мексиканского залива. Президент США Барак Обама выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в Алабаме и пообещал штату федеральную помощь. В Атлантике найден фрагмент черного ящика самолета компании Air France, который потерпел крушение в 2009 году у побережья Бразилии. Каркас бортового самописца лежал на дне среди других обломков лайнера. Модуль памяти обнаружить пока не удалось. В ближайшее время поисковые работы будут продолжены. Аэробус А-330, выполнявший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, разбился 1 июня 2009 года. Погибли 228 человек. Причины трагедии до сих пор неизвестны. Обнаружение бортовых самописцев могло бы пролить свет на то, что случилось на борту. Жюри присяжных в Федеральном суде Нью-Йорка вновь соберется сегодня по делу россиянина Константина Ярошенко. По итогам двух дней совещаний присяжные не смогли принять никакого решения. Летчик Ярошенко был задержан 2 июня прошлого года в Либерии и доставлен в США. Против него выдвинуты обвинения в сговоре с целью переброски крупной партии кокаина в Латинскую Америку, часть которой предназначалась для поставки в США. По версии американского следствия, Ярошенко перевозил наркотики в Южную Америку, Африку и Европу из Либерии и Венесуэлы. При аресте Ярошенко США не оповестили Россию о задержании ее гражданина. МИД в Москве расценил это как нарушение норм международного права. Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Виктор Янукович встречаются сегодня в Баку, чтобы обсудить расширение экономического сотрудничества. Среди ключевых направлений – поставка азербайджанской нефти, в том числе и по маршруту Одесса-Броды. В прошлом году товарооборот между странами составил более миллиарда долларов. За первый квартал нынешнего он увеличился почти на 36%. По итогам встречи президентов будут подписаны несколько двусторонних соглашений. В Таджикистане снижается уровень бедности. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Фарух Хамралиев. По его словам, в 2003 году 72% населения находилось за чертой бедности. Сегодня эта цифра снижена до 45%. При этом в республике высокий уровень рождаемости. С каждым годом численность населения увеличивается примерно на 2,5%. Население Китая за последние 10 лет выросло почти на 74 миллиона человек. Сейчас оно составляет 1 миллиард 340 миллионов человек. Таковы данные, прошедшие в прошлом году переписи населения. При этом в стране снизилась рождаемость и несколько ускорился процесс старения. Сохраняется тенденция к сокращению численности китайской семьи, которая в среднем составляет 3 человека. Увеличились темпы урбанизации. Практически половина населения страны проживает в городах. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Сиднее сегодня малооблачно, плюс 19. В Берлине обещают 21 градус тепла. В Праге переменная облачность, пройдет небольшой дождь, плюс 18. В Душанбе облачно с прояснениями, временами дождь и 23 градуса тепла. На Байконуре плюс 20. В Сухуми облачно с прояснениями и 19 со знаком плюс. В Москве, по прогнозам синоптиков, возможен небольшой дождь и 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Главный тренер мадридского Реала Жозе Мауриньо после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от Барселоны 0-2 не отвечал на вопросы, а сам их задавал. Больше всего этих вопросов у португальского специалиста накопилось к арбитрам. Если сейчас скажу все, что думаю, моя карьера сразу закончится. Каждый раз в полуфинале одни и те же судьи. Мы собирались держать счет 0-0, а затем усилить атаку, но арбитр нам не позволил этого сделать. Против такой Барселоны ни у кого шансов нет, заявил Мауриньо. Недовольство работой судей тренер Реала выражал и во время матча, за что и был удален на 61-й минуте игры. Подробнее о том, как проходило первое полуфинальное противостояние Лиги чемпионов Реал-Барселона, расскажет Николай Саприн.
Третья часть невиданного всеиспанского сериала получилась, возможно, не самой зрелищной, но, скорее всего, решающей. Запоминается последняя, а последним в этом споре станет определение финалиста Лиги чемпионов, которым после мадридского матча уверенно можно называть Барселону, ибо после домашних поражений 0-2, как правило, не отыгрывается. Однако тактическая дуэль Мауриньо и Гвардиолы, тем не менее, восхитила. Особенно несколько кадровых ходов мистера Особенного, поставившего центрального защитника Пепе в центр полузащиты, а в обороне с фланга в середину, передвинув Серхио Рамоса. С учетом того, что Пепе свою карьеру начинал как опорный полузащитник, это было свежим решением. Травма Сами Хедиры, из-за которой немец не смог сыграть на Сантьяго Бернабеу, как раз такого требовала. Вместе с тем, Реал поначалу играл очень осторожно, предпочитая лишний раз не рисковать. Барса тоже до поры не форсировал события, и в конце концов это титаническое напряжение перекинулось на тайм второй, где эмоции уже брызнули через край. Еще в перерыве, на пути в раздевалку, команды немножко потолкались друг с другом, из-за чего, кстати, был удален запасной вратарь Барсы Пинто. Но это все комариные укусы для Барселоны. Удаления Реала, пришедшиеся на вторую половину, были куда более болезненными для хозяев. Немец Вольфганг Штарк принял довольно спорное решение, выгнав с поля Пепа за фол против Дани Алвеса, а потом еще отправил в освоясь и Мауриньо, саркастически усмехавшегося этому поступку судьи. В меньшинстве, да еще и без железной руки своего наставника, мадридцы выставить так и не смогли и пропустили два мяча от Лео Месси, который сперва забил из-под Серхио Рамоса, а затем увенчал сольный проход через полполя мягким ударчиком в противоход Касилесу. 0-2. Реал побежден, но еще не сломлен. Ситуация обяжет Мауриньо на Камп Ноу играть в супер атакующий футбол против самой Барсы, с риском получить еще более крупное поражение. Но для того, чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов, другого пути у Жозе не осталось.
Наш корреспондент Николай Саприн о победе Барселоны над Реалом в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. «Самым сложным было справиться с нервами», – рассказал российский фигурист Максим Траньков после старта на чемпионате мира. «Мы были готовы стартовать в Японии, но произошла трагедия. В Москве выступать волнительно и приятно. Мы чувствовали поддержку трибуны, и это очень помогло правильно настроиться», – сказал Траньков. Он вместе с Татьяной Волосожар в соревнованиях спортивных пар занимает третье место после короткой программы. На первой позиции китайский дуэт, на второй – фигурист из Германии. Наш Артур Гачинский показал четвертую сумму балла в мужском одиночном катании. Здесь значительно оторвался от преследователей канадец Патрик Чан. Сегодня по итогам произвольной программы будут определены медалисты у спортивных пар и у мужчин. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия-2» в 12:45 по московскому времени. И это все о спорте.
Десять часов 9 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. В огонь и в воду. В России пожары этим летом будут тушить министры. Владимир Путин пригласил к разговору интеллигенцию. И Сколково получил нового резидента, компанию «Эриксон». В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Совет Федерации России одобрил закон о добровольной пожарной охране, который создает юридическую базу для создания добровольных пожарных дружин. Они помогут лучше бороться с возгораниями в небольших отдаленных поселках. Как победить другие пожары, лесные и торфяные, в среду обсудили на совещании у президента России Дмитрия Медведева. Выслушав доклады о мерах по ликвидации стихийных пожаров, Дмитрий Медведев предупредил чиновников, если эти усилия не помогут, они лично отправятся гасить огонь.
Он вернулся к торфяникам, потому что получил информацию, что все процедуры, которые должны были пройти еще в самом начале года, они прошли только совсем недавно. И вот это как раз прямая ответственность правительства, а не регионов, и уж тем более не добровольных пожарных дружин. Это ответственность правительства, коллеги. Поэтому считайте, что это такая встряска, последнее предупреждение по этому поводу. Надо все процедуры не только завершить, но и начать реальную работу. Если не справитесь, все поедете как раз на торфяники тушить туда. И считайте, что это важнейшее поручение перед наступающим летом.
Шутил президент или нет, выяснится в жару. Стоит напомнить, что в прошлом катастрофически жарким и засушливым летом, когда лесные торфяные пожары охватили десятки российских регионов, председатель правительства Владимир Путин в ходе поездки по местам бедствия сам решил принять участие в тушении огня. Именно после прошлогоднего разгула огненной стихии тема борьбы с ней приобрела в России нынешние масштабы. Принятый закон о добровольной пожарной охране входит в число необходимых мер. Вот как его оценивает председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Грусть.
Мы приветствуем принятие федерального закона о добровольной пожарной охране. По подсчетам специалистов, свыше 30 тысяч сельских поселений не обеспечены надежной пожарной охраной. Они находятся на значительном удалении от профессиональных пожарных частей. И поэтому ущерб от пожаров в сельских поселениях и количество погибших там очень высокое. В России необходимо будет создать, подготовить, обуть, одеть, обмундировать, оснастить тем необходимо. Свыше 800 тысяч пожарных добровольцев. Была предпринята попытка предусмотреть там меры социального и экономического стимулирования. сделать все для того, чтобы эти формирования появились как можно быстрее, потому что весна уже наступила, пожары идут, и важно мобилизовать население, которое бы занималось и профилактикой, и тушением пожаров.
Другие страны давно привлекают население к борьбе с огнем. В США по статистике 3/4 всех пожарных – волонтеры или добровольцы. Муниципалитетам небольших городов в случае необходимости выгоднее мобилизовать простых жителей, чем содержать профессионалов. Во Франции из 250 тысяч огнеборцев лишь 50 профессионалы. За эту работу платят, и прибавка к основной пенсии им обеспечена. В Испании власти тоже формируют подразделения добровольных помощников пожарных из числа местных жителей в возрасте от 18 до 35 лет. В случае возгорания добровольцы обязуются немедленно прибыть на место пожара. В Берлине добровольцы всегда носят на поясе сигнальное устройство, и как только их помощь необходима, они вправе покинуть место постоянной работы. В царской России добровольные пожарные дружины были распространены повсеместно. Императорское добровольное пожарное общество возглавляли члены царской семьи. Так что если чиновники вольются в ряды борцов с огнем, это будет вполне в традициях русского волонтерства. Завтра, 29 апреля, премьер-министр Владимир Путин в очередной раз встретится с творческой интеллигенцией. Первоначально планировалось, что встреча пройдет в Воронеже, однако на днях решено было перенести ее в Пензу. Список приглашенных на аудиенцию деятелей искусства в Министерстве культуры не разглашают, однако кое-какие подробности уже просочились в прессу, и сейчас мы их узнаем у Татьяны Макаровой. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша. Ну, газеты пишут, главная интрига, придут ли на встречу Дмитрий Быков и Михаил Ефремов, авторы скандального проекта «Поэт и гражданин». В принципе, приглашения им поступили, но придут они или нет, пока не ясно. Подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Российский премьер снова встретится с творческой интеллигенцией. Прием назначен на пятницу и пройдет в Пензе. Главная интрига, по данным независимой газеты, явятся ли навстречу авторы проекта «Поэт и гражданин» Дмитрий Быков и Михаил Ефремов. Формированием списка приглашенных деятелей искусства занимается Министерство культуры, и создатели нашумевшего цикла, предположительно, должны удостоиться аудиенции главы правительства. Дмитрий Быков получил телефонное приглашение. Он не уверен, сможет ли присутствовать на встрече, поскольку занят презентацией своей книги и находится не в Москве. Однако он не отрицает, что ему звонили из Минкульта и приглашали на какую-то встречу. Может быть, речь шла именно об этой, добавил писатель. Актер Михаил Ефремов признал, что в последнее время ему действительно несколько раз звонили и приглашали принять участие во встрече. Артист поинтересовался поводом и повесткой дня, однако ответа не получил. Ефремов не отказывался от участия, однако, скорее всего, не сможет там быть, поскольку собирается за границу. Однако, по мнению независимой, именно участие авторов скандального проекта «Поэт и гражданин» привлечет к событию особое внимание. Страсти вокруг цикла едва успели утихнуть в масс-медиа. Программу сняли с эфира либерально-оппозиционного канала «Дождь» из-за превышения допустимого уровня критики власти. Директор телеканала назвала это самоцензурой. РБК «Дели» публикует интервью с политтехнологом Глебом Павловским. Напомню, глава фонда эффективной политики более 10 лет сотрудничал с Кремлем, однако теперь все контракты с ним расторгнуты, а сам он лишился официального статуса советника президентской администрации. В беседе с РБК «Дели» Павловский рассказал, что никакого конфликта с Кремлем у него нет. Истинная причина ухода в двойственности его положения. С одной стороны, политолог выступал советником, а с другой стороны, постоянно комментировал политику в прессе. Это доставляло неудобства и вызывало некоторые конфликты. Журналисты привыкли рассматривать мои комментарии как идущие якобы от Кремля. Сегодня страсти вокруг тандема накалены, и администрация решила упростить ситуацию ценой сотрудничества со мной. Действительно, коллеги не должны отвечать за мои слова, цитирует РБК «Дели». По словам Павловского, он и дальше будет комментировать в прессе политические процессы, пусть даже и к неудовольствию аппарата. «Я действительно болею за команду Медведева», — поделился эксперт. Он также рассказал о соотношении сил в тандеме. По его словам, никакого раскола нет. Но есть две команды в Кремле и Белом доме, в то время как сейчас уже пора консолидироваться вокруг одного лидера. По мнению Павловского, президентом должен оставаться Медведев при непосредственной поддержке Путина. Другие варианты, уверен политолог, более опасные и могут привести к дестабилизации. Старые советские фильмы теперь можно смотреть на YouTube. Как сообщают московские новости, таким образом Мосфильм предполагает бороться с пиратством в сети. Правообладатель сам выложил кинокартины в интернете. Сейчас на канале представлены 50 фильмов. В частности, можно посмотреть «Иван Васильевич меняет профессию», «Мимино», «Ирония судьбы» и «Джентльмены удачи». Каждую неделю будет добавляться еще по 5 лент, пока общее число не достигнет 200. Причем это будут и свежие фильмы. Например, планируется выложить работу Карена Шахназарова «Палата номер 6». Фильмы будут понятны не только только россиянам. Уже сейчас картинка сопровождается субтитрами на английском, а в дальнейшем языков станет еще больше. Как напоминают московские новости, у Мосфильма уже есть кинотеатр онлайн, где можно бесплатно посмотреть архивные фильмы, но YouTube другой уровень. Он позволяет привлечь кардинально большее число зрителей. Основная цель проекта – создать легальную альтернативу пиратскому контенту. Технические инструменты Google будут отслеживать, а затем блокировать пиратские ссылки, фактически заменяя их лицензионные копии. Для пользователей просмотр фильмов будет бесплатным, партнеры будут зарабатывать на рекламе. Впрочем, добавляет газета, с финансовой точки зрения этот проект может быть не слишком выигрышным. Любители советского кино – люди старше 30, в то время как основную массу пользователей YouTube составляет молодежь. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Шведская телекоммуникационная компания Ericsson намерена создать в российском инновационном центре Сколково центр исследований и разработок. В среду соответствующее соглашение подписано в Стокгольме в присутствии премьер-министров России и Швеции Владимира Путина и Фредерика Ринфельта. Сколково – это прообраз города будущего, который уже становится крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Здесь создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных, энергоэффективных технологий. Все работающие в Сколково компании и фирмы получают налоговые и другие льготы. Участие шведского концерна в деятельности Сколково предполагает работу над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий нового поколения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере образования, инновационных проектов в области здравоохранения и систем управления транспортом. Ericsson работает в России с 1881 года. Тогда для Санкт-Петербурга была изготовлена партия телефонов, а в 1890 году в российской столице была открыта первая зарубежная фабрика концерна. Так что участие шведов в развитии наукограда Сколково – это закономерный результат более чем векового сотрудничества, подчеркнул глава правительства России Владимир Путин.
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии и так далее и тому подобное. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению. И такой опыт шведских друзей, конечно, в России будет в высшей степени востребованным.
Ericsson пополнил авторитетный список мировых лидеров коммуникационных технологий, уже работающих в Сколково. Здесь имеют свои площадки финская Nokia и немецкий Siemens. Американская корпорация Microsoft также сотрудничает с фондом Сколково. Другая американская компания Intel развивает здесь ряд целевых направлений, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой формирования эффективных институтов, а также международным продвижением Сколково. Известный швейцарский технопарк Цюрих участвует в создании системы коммерциализации новых технологий в рамках центра Сколково. Целый ряд других мировых брендов намерен также обосноваться в Винограде. Это Philips, MasterCard, IBM и другие. Открывают свои центры и российские компании АФК-система, Газпром и Объединенная авиастроительная компания. Таким образом, Сколково становится одним из самых масштабных проектов по модернизации России. Это подчеркнул на днях президент России Дмитрий Медведев, выступая на попечительском совете фонда Сколково.
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать, говорить о том, что ну вот хорошо вы в Сколково это все сделаете, а в другой стране все останется как есть. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы просто создать правильный пример. И, конечно, речь идет о привлечении в Россию серьезных стратегических, можно сказать, инвестиций для крупных исследовательских центров, промышленных производств, в основе которых будут использоваться разработки, созданные в Сколково и при участии Сколково. А это работа уже для всей нашей большой страны.
Реализация проекта «Сколково» – это создание среды для формирования инновационного знания. Знание, способного обеспечить прорывное развитие России, считает президент фонда «Сколково» Виктор Виксельберг. Здесь в условиях жесточайшей глобальной конкуренции получат путевку в жизнь передовые с научной и состоятельной с коммерческой точки зрения проекты. Сегодня в России отмечается День химической безопасности. В этот день в 1974 году загорелся цех по выпуску химического оружия Новочебоксарского химкомбината. Вследствие пожара разгерметизировались десятки авиабомб, начиненных опасным газом. В 1997 году по инициативе экологов 28 апреля стал отмечаться как День химической безопасности. В том же году вступила в силу Международная конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенная 138 странами. Россия присоединилась к конвенции и приступила к уничтожению химического оружия. Химическая опасность – это действительно серьезная проблема, но она не сводится только к складам и к просроченному химическому оружию, уверен доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Источником химической безопасности у нас в стране является несколько тысяч предприятий. Любое предприятие, которое источает из своих труб токсичные вещества, это источник химической опасности. Химическое оружие теоретически должно быть уничтожено в 2012 году. Практически оно будет уничтожено позже, на несколько лет. И это хорошо, что позже. Потому что спешка в таком деле тяжелом, трудном, как уничтожение химического оружия, она может привести к неприятностям. Если мы, наша страна, хочет догнать Кубу и Японию, и на Кубе, отсталой Кубе, и в передовой Японии, есть одно достоинство. У них средний возраст людей более 80 лет, а у нас более 60 или около 60. Так вот, нам надо их догонять. А догнать можно при одном условии. Если вы из воздуха устраните токсичные вещества, коими наш воздух насыщен. Поэтому для нас это очень актуальная задача. Химическая опасность – это любые токсичные вещества в окружающей среде.
Ежегодно в этот день Союз за химическую безопасность проводит встречи с представителями власти и работниками химического производства. К другим событиям. Все россияне, желающие поздравить принца Уильяма и его невесту Кэтрин Миддлтон с бракосочетанием, которое состоится завтра в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, могут оставить свои поздравления на странице британского посольства в России в Facebook. Эти пожелания будут перенесены в специальную поздравительную книгу, которая будет отправлена в Букингемский дворец по завершению торжеств, обещает посольство Великобритании в России. Но между тем в Лондоне самые предусмотрительные зрители уже заблаговременно занимают места, чтобы обеспечить себе лучший вид на карету с молодоженами. В очереди и наш корреспондент Марианна Ожерельева.
Первым в ночь на понедельник на газоне перед Вестминстерским собором, где пройдет торжественное венчание, поставил палатку столичный житель Джон Лоугри. С собой у 58-летнего мужчины все, что нужно для участия в свадьбе. Спальный мешок, термос и книги. Плюс футболки, шарфы и растяжки цветов британского флага. Мистер Лоугри – королевский фанат со стажем. Еще 30 лет назад он приветствовал в толпе леди Диану, когда та выходила замуж за Чарльза. А в 97 году он 4 ночи провел перед Букингемским дворцом, оплакивая со всеми ее гибель. Правда, несмотря на любовь к Диане, мистер Лоугри не удержался и все равно пришел посмотреть на свадьбу Чарльза и леди Камиллы. Теперь лондонец ни за что не хочет пропустить женитьбу наследного принца. «Я сюда пришел, потому что я большой поклонник нашей королевы и вообще всех членов королевской семьи. Больше всего мне нравилась принцесса Диана, ее застенчивая улыбка. Кэтрин Миддлтон, конечно, не сможет стать второй Дианой, но если была бы жива мать Уильяма, она бы гордилась выбором своего сына», — считает англичанин. Во вторник к Джону присоединилась 76-летняя Гуэн Мюррей, мать четверых детей. Она приехала в Лондон из Норфолка специально на торжества. Спальника у мисс Мюррей нет, но зато есть матрас и много простыней и подушек. А в чемодане спицы и шерсть, чтобы успеть за 3 дня ожидания навязать подарков для внуков. Обосновавшись у Вестминстерского собора за несколько дней до торжеств, мистер Лоугри и миссис Мюррей точно обеспечили себе лучшие места, чтобы воочию лицезреть королевский кортеж. Основная же масса зрителей начнет занимать места на газоне перед собором и перед Букингемским дворцом в четверг вечером. Теплые спальные мешки гостям точно пригодятся. После рекордных 26 градусов на пасхальные выходные в Лондоне установилась привычная для апреля погода. Днем плюс 15, ночью около 10. А если прогнозы синоптиков сбудутся, то в пятницу жениха с невестой и всех зрителей ожидает проливной дождь. Разгонять облака никто не собирается, а вот коррективы в церемонию внесут. Букингемский дворец уже объявил, после венчания супруги поедут по улицам Лондона в закрытой позолоченной карете – той самой, в которую ехала на свое венчание в собор Святого Павла леди Диана Спенсер. Как считает лондонская полиция, в одном только Гайд-парке в день свадьбы соберется 200 тысяч зрителей. Еще 20 тысяч должна вместить Трафальгарская площадь. Здесь свадьбы будут транслировать на огромных экранах. Но не всем разрешат присутствовать на торжествах. Накануне полиция в качестве превентивной меры арестовала 6 молодчиков, известных стражам порядка своим буйным характером. Еще 60 молодым людям запрещено появляться в пятницу в центре Лондона. Все они участвовали в недавних беспорядках на улицах Лондона, в том числе в нападении на кортеж принца Чарльза. Если подобное повторится в день свадьбы, полиция будет действовать жестко, заявила представитель Скотланд-Ярда Кристин Джонс. Если найдутся люди, которые решат приехать в центр Лондона, чтобы помешать торжествам, и будут вести себя агрессивно, мы ответим быстро, решительно и соразмерно ситуации. Мы не хотим, чтобы свадьба оказалась испорчена как для королевской пары, так и для зрителей, говорит пресс-секретарь Скотланд-Ярда. Кроме того, лондонская полиция ведет переговоры с радикальной исламской организацией «Мусульмане против крестовых походов» и уговаривает ее отказаться от акции протеста в день королевской свадьбы. Всего же в пятницу порядок в Лондоне будут обеспечивать 5000 полицейских. Так что по уровню подготовки свадьба принца вполне сравнима с визитом Папы Римского, саммитом мировых лидеров, не говоря уже о топовых футбольных матчах. Марьяна Жрелева, Наталья Коваленко, «Голос России».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Названы 3 версии взрывов в Волгограде. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Официально никаких подробностей не разглашается. Однако, как стало известно из неофициальных источников, по одной версии взрывы могли осуществить кавказцы, по другой – националисты, а по третьей – представители несистемной оппозиции. Главное управление МВД по Волгоградской области готово заплатить за информацию об организаторах и исполнителях взрывов 1 миллион рублей. В американском штате Алабама из-за торнадо остановилась АЭС. На сильные порывы ветра среагировала аварийная защита 3 ядерных реакторов. Внешние источники питания станции были отключены. Руководство АЭС уверяет, что опасности нет. Станция продолжит работу в нормальном режиме, как только ураган утихнет. Между тем, число жертв циклона на юге США превысило 70. Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Алабама. В штатах Арканзас, Алабама и Теннесси в связи с торнадо и наводнениями объявлено чрезвычайное положение. В Атлантике найден фрагмент черного ящика самолета компании Air France, который потерпел крушение в 2009 году у побережья Бразилии. Каркас бортового самописца лежал на дне среди других обломков лайнера. Модуль памяти обнаружить пока не удалось. В ближайшее время поисковые работы будут продолжены. Аэробус А330, выполнявший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, развился 1 июня 2009 года. Погибли 228 человек. Причины трагедии до сих пор неизвестны. Обнаружение бортовых самописцев могло бы пролить свет на то, что случилось на борту. Население Китая за последние 10 лет выросло почти на 74 миллиона человек. Сейчас оно составляет 1 миллиард 340 миллионов человек. Таковы данные, прошедшие в прошлом году переписи населения. При этом в стране снизилась рождаемость и несколько ускорился процесс старения. Сохраняется тенденция к сокращению численности китайской семьи, которая в среднем составляет 3 человека. Между тем, в Таджикистане снижается уровень бедности. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Фарух Хамралиев. По его словам, в 2003 году 72% населения находилось за чертой бедности. Сегодня эта цифра снижена до 45%. При этом в республике высокий уровень рождаемости. С каждым годом численность населения увеличивается примерно на 2,5%. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.ру. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 28 апреля 2011 года. Любите сладенькое? Тогда жмите руку Францу Карло Ашару. Немецкий физик, родившийся в этот день в 1753 году, разработал технологию свеклосахарного производства. Об этом он тут же сообщил прусскому королю. Впервые идею об использовании свеклы с белыми корнеплодами для получения сахара высказал за полвека до этого его коллега Андреас Маркграф. Ашер стал отбирать и разводить свеклу с повышенным содержанием сахарозы и в начале 19 века построил первый свеклосахарный завод. Наш следующий герой проектировал далеко не заводы. В этот день, в 1891 году, родился архитектор Борис Иофан. На его счету жилой комплекс Дома правительства и павильон СССР на международной выставке в Париже. Первой большой работой Иофана был правительственный санаторий в Барвихе. Один из самых известных проектов – неосуществленный дворец Советов в Москве. Гигантское здание высотой 420 метров, венчать которое должна была статуя Ленина высотой 70 метров. Архитектура монолитна, хочется скорости. Пожалуйста. В этот день, в 1916 году, родился итальянский автопромышленник, создавший элитные автомобили спортивного класса – Ферруччо Ламборгини. Ферруччо производил тракторы, но был большим поклонником Феррари. Однажды он обратил внимание на недостатки своего любимца и обратился с критикой и заявлением «создать лучший Феррари, чем у Феррари». Так было положено начало автомобилям, которые составляют достойную конкуренцию Феррари и по сей день. Поговорим о драме в море. В этот день, в 1789 году, произошел знаменитый бунт на корабле английского королевского флота «Баунти». Команда корабля высадила тирана-капитана Уильяма Блая с 18 людьми на баркас и оставила в открытом море. Более полутора месяцев баркас носило по волнам, пока он не пристал к острову Тимор. Мятежники же во главе с Флетчером Кристином высадились на острове Питкерн, где основали небольшую колонию, которая была обнаружена только в 1808 году. До сих пор на острове проживают потомки мятежников. Блай же впоследствии дослужился до чина вице-адмирала. Немного о спорте. В этот день, в 1923 году, в Лондоне открылся новый стадион Уэмбли. Первый футбольный матч провели команды Болтон Уондерерс и Уэст Хэм Юнайтед. Они оспаривали кубок английской лиги. Триумфатором стал, забив два мяча, Болтон. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Голос России. Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, вопрос инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект и награда Сколково. Итак, сегодня поговорим о связи. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. А российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленного производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию с долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделы на перспективу. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компания PepsiCo, французский концерн Total подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией Novatek. Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании Alstom, в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании Alstom Holding 25% акций компании Транспортной, контролирующей крупнейшие российские заводы Тверской и Брянский машиностроительные заводы. Это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания развивает очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации, речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит самые новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким «Сименсом», уже показал свою эффективность. «Зеленый свет» получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых в сфере недропользования, с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать и наград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект и награда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект.
В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса Российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США. Рассказал Дмитрий Аханов.
Начинал с первых контактов, поездок в MIT, в Стэнфорд, попыток обмена опытом. Потом стало понятно, что американский рынок венчурных инвестиций и высокотехнологичных компаний это абсолютно интересная цель для Роснано с точки зрения трансфера технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более сильным, более качественным, перейти на новый уровень. Поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся достаточно в удалении от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий, вот принято решение об открытии офиса здесь. Потому что этот бизнес, бизнес рисковых инвестиций, он в том числе и бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому можно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат Российского инновационного центра в Америке небольшой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны, вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом, да, для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов. Поясняет главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников.
Российско-американская программа ВОНО, она известна нам давно как мегатонны киловатты, предусматривает поставку США низкообогащенного урана, произведенного предприятиями Росатома, из обогащенного оружейного урана. Суть в чем? Сначала производится стружка, и она сжигается, потом лекторируется, потом идет разбавление, непосредственно разлив контейнеры. Вот такого рода уран уже поставляется в США. Но на сегодня американцы порядка 10% всей электроэнергии получают как раз вот из этого топлива.
Строительство на территории США завода, где уран будут обогащать по российским технологиям, это шаг к более глубокому сотрудничеству. Какова будет мощность этого завода, экспертам еще предстоит решить. Как отметил Сергей Кириенко, проект должен быть экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас нужно пересчитывать из-за ситуации в Японии. Однако сам факт того, что две страны начинают переговоры о строительстве нового завода по обогащению урана в США, дает ответ на вопрос, что будет дальше с развитием атомной энергетики. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика. Горизонты.
Новости науки и технологии, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Защита интеллектуальных прав в России. Кто и как защитит авторов? Твиттер по-русски и первый в мире экологический небоскреб. Нашествие пауков. Какому континенту угрожает восьмилапая опасность? И в грязи, да не в депрессии, как мы смываем собственные позитивные эмоции.
Горизонты.
А начнем с темы защиты интеллектуальной собственности. Сегодня это главная тема. У защитников прав интеллектуальной собственности в ближайшее время появится свой институт. Президент России Дмитрий Медведев предложил создать специальный суд по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить его в инновационном центре Сколково. Проработать эту идею вместе с экспертным сообществом глава государства поручил своей администрации. Разговоры о необходимости создания такого суда по интеллектуальным правам в России ведутся не один год. И говорят об этом не только юристы, но и экономисты, и бизнесмены, и чиновники на самых высоких уровнях. Сейчас защита авторских прав занимается в гражданском суде, а наказанием за их нарушение – в уголовном. Отдельного института, который бы рассматривал дела, связанные только с этой проблематикой, в стране нет. В то же время число споров, связанных с соблюдением таких прав, за последние несколько лет возросло в разы, говорит руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Игорь Дроздов.
Эти споры носят специальный характер. То есть для их рассмотрения требуются профессиональные знания как в области права, так и в области техники. И поэтому необходимо создание такого суда, где бы концентрировались, с одной стороны, судьи, которые специализируются именно на этих вопросах права, а в то же время в суде работали технические специалисты, заключениями которых суды могли бы пользоваться при разрешении таких споров.
Зарубежный опыт показывает, что в странах, где развиты институты отношений в сфере интеллектуальной собственности, создаются и специальные суды. В частности, почти полвека в Германии действует патентный суд. Есть суд по интеллектуальным правам и в Японии, а также аналогичные структуры существуют в Великобритании, Индии, Турции. В России же такой суд появится в особом месте – инновационном центре в Сколково, заявляет Игорь Дроздов.
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость. То есть, по сути, стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых на территории Сколково, это один из критериев оценки успешности деятельности фонда Сколково и успеха всего проекта в целом. Поэтому защита интеллектуальной собственности – это один из главных вопросов, который стоит как перед участником проекта, то есть исследовательскими компаниями, так и перед фондом Сколково. И поэтому мы рассчитываем, что суд поможет права участников проекта эффективным образом защищать. И, конечно, здесь, на мой взгляд, лучшего места не найти, как инновационная площадка, которая является территорией инновационного центра.
Кроме суда в Сколково будет создан Центр интеллектуальной собственности как специальное подразделение фонда и награда. Центр будет оказывать участникам проекта услуги по оформлению исключительных прав и на обеспечение их коммерческого использования. Все это позволит привлечь в фонд как можно больше интересных и перспективных научных разработок. Кроме того, решение проблемы защиты интеллектуальной собственности в России ускорит вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, поскольку прежде в этой области права было много нареканий. О продуктах интеллектуальной собственности и не только речь пойдет в новостях науки и техники.
Новости.
Сервис микроблогов Twitter получил официальную русскую версию интерфейса. Считается, что появление русскоязычной версии сервиса должно значительно увеличить его популярность в России и других странах СНГ. Чтобы перейти на русский интерфейс, нужно зайти на главную страницу настроек и в строке Language выбрать русский. Для сохранения будет предложено ввести пароль. Помимо перевода интерфейса, разработчики также представили адаптированную для россиян систему рекомендаций блогов. Теперь русскоязычная версия Twitter будет советовать пользователям только блоги на русском языке. Сервису, впрочем, предстоит добавить поддержку ряда ключевых возможностей, чтобы русскоязычная версия Twitter не уступала функциональной оригинальной. В частности, у россиян пока нет возможности полноценно пользоваться Twitter с помощью SMS, для чего изначально и был создан этот ресурс. Хотя все крупнейшие российские мобильные операторы уже предложили своим пользователям упрощенные инструменты для публикации записи и получения обновлений для другого всемирно известного социального сервиса Facebook. Печальная новость. В Токио скончался отец компакт-диска. Норио Ога умер в возрасте 81 года. Он возглавлял корпорацию Sony с 1982 по 1995. Компания приняла на работу Норио Ога в далеком 1953, когда тот был студентом Национального токийского университета искусств и музыки. Тогда Ога собирался стать оперным певцом. Основатели компании разумно рассудили, что интерес Ога к музыке позволит Sony создать интересные электронные решения для японских потребителей. В ходе работы над форматом компакт-диска именно Ога настоял на диаметре в 12 сантиметров вместо предлагаемых разработчиками 10, поскольку в этом случае диск вмещал 75 минут, ровно столько длилась 9-я симфония Бетховена. Sony начала продавать CD в 1982 году, позиционируя их как смену грампластинкам. Кроме Sony, Норио Ога также был руководителем Токийского филармонического оркестра. Тем временем все та же компания представила свою линейку планшетных компьютеров под условным названием Sony Tablet. Как предполагается, устройства могут выйти на международный рынок уже осенью этого года, а предварительные данные о планшетниках Sony появились только в феврале. Основой обеих моделей служит платформа NVIDIA Tegra 2. Устройства оснащены Wi-Fi и, по словам производителя, совместимы с сетями 3G и 4G. Пока представлены две модели. Одна является собой планшет с 9,5-дюймовым сенсорным экраном, а вторая – это раскладное устройство с двумя 5,5-дюймовыми сенсорными экранами. Кроме того, планшет Sony S1 может выступать в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств в доме, например, телевизоров. Новинки, по утверждению производителя, не просто отдельные планшеты. Они гармонично впишутся в систему мультимедийных устройств компании Sony. Ученые из университета Мичигана установили, что при определенных условиях световое поле может генерировать в материале магнитные эффекты до 100 миллионов раз более сильные, чем ожидалось ранее. По словам физиков, речь идет о ранее неизвестной разновидности оптического выпрямления. Свет обладает электрической и магнитной составляющей. До сих пор ученые считали, что эффекты от такого магнитного поля настолько слабы, что их можно игнорировать. Однако выяснилось, что при интенсивности излучения в 10 миллионов ватт на квадратный сантиметр магнитная компонента способна порождать силы, эквивалентные мощному электрическому эффекту. Ученые посчитали, что подобрав подходящий материал, можно получить от оптической батареи КПД в 10%. Это не очень много, но зато такая фотоэлектрическая панель окажется гораздо дешевле всех своих предшественниц. Нынешним летом ученые намерены продемонстрировать на практике выработку тока новым методом. Сначала при воздействии лазера, а позднее и солнечного света. В Париже появился первый эко-небоскреб «Парифера». Здание планируется возвести рядом с рекой Сеной. Необычная высотка с помощью специальных технологий будет производить различные виды биоэнергии. Согласно проекту, в этом небоскребе нет ничего от современных квадратных и угловатых гигантов. Здание напоминает собой морскую губку. Оно поделено на три округлые башни, в которых будут обустроены отели, квартиры и офисные помещения. На различных уровнях небоскреба будут созданы сады и теплицы, в которых будут выращиваться настоящие овощи и фрукты. Сходство с морской губкой наблюдается не только внешне, но и функционально. Здание будет аккумулировать солнечную, ветровую и кинетическую энергию. Мощный западный ветер приводит в действие специальные турбины. Сено способствует выработке кинетической энергии, а за сбор солнечного света отвечают солнечные батареи. Вот только все технические новшества не спасают человека от неумолимой природы.
Горизонты.
Небольшой аргумент в пользу арахнофобов, людей, которые боятся пауков. Из-за изменений климата на планете США угрожают армии пауков-убийц. Один из самых опасных видов этих насекомых, коричневый отшельник, начал плодиться в Северной Америке с пугающими темпами. Паук, укус которого способен убить ребенка и даже взрослого человека с ослабленным иммунитетом, встречается чаще всего на Среднем Западе и на юге США. Однако рост популяции этого насекомого вынуждает коричневого отшельника расширять ареал обитания. В связи с этим ученые, подобно сценаристам фантастических фильмов, предсказывают распространение пауков по северным штатам уже в ближайшие годы. А как полагают исследователи, к 2080 году расплодившиеся членистоногие убийцы оккупируют Небраску, Миннесоту, Висконсин, Мичиган, Южную Дакоту, Огайо и Пенсильванию. Одна из особенностей данного вида заключается в том, что эти пауки любят селиться по соседству с людьми. Как правило, они ткут паутину в поленницах и сараях, шкафах и других сухих и темных местах, где их редко тревожат. В случае опасности коричневый отшельник не бежит, а напротив нападает, впрыскивая обидчику под кожу сильно действующий яд. Порой это приводит к летальному исходу, в других случаях укус паука оставляет болезненные раны и глубокие, долго не заживающие рубцы. Сталкиваясь с подобными случаями, врачи нередко ставят неверный диагноз, путают.